зимой виноград. Она говорит, хорошая идея, давай поедим зимой виноград. Где же мы его купим? Неважно, ответила Елена Петровна. Виноград у нас будет. Этот Нью-Йорк-то был в снегу, на улице снег. Она говорит, хорошая идея, давай поедим зимой виноград. Но магазины закрыты до утра. Где же мы его купим? Неважно, ответила Елена Петровна. Виноград у нас будет. Но откуда? Если немного притушишь газовую лампу на столе, я покажу, откуда он будет. Я случайно повернул краник газовый так резко, что лампа погасла. Ну, не надо было ее гасить, сказала Елена Петровна. Надо было только слегка притушить свет. Скорее зажги ее снова. Коробка спичек лежала у меня под рукой, и я быстро зажег лампу. Смотри, воскликнула она и указала на прикрепленную к стене прямо у нас перед глазами подвесную книжную полку. К своему удивлению, я увидел две большие грозди зрелого черного гамбургского винограда, свисавшие по краям одной из полок. Мы немедленно принялись за еду. На мой вопрос, каким образом ей удалось это сделать? Она ответила, что виноград принес ей один из подчиненных ей элементалов. Впоследствии, когда мы жили в так называемом ламаистском монастыре, она дважды повторяла этот феномен, доставляя нам свежие фрукты, пока мы работали над Изидой. Виноград ей принес один из подчиненных ей элементалов. А кому из наших присутствующих приносит? Кому приносит элементал? Фрукты, виноград, еду какую-нибудь? Не приносит?
Жена приносит.
А жена только?
Элементал.
Жена в качестве элементала. Да. Постепенно Елена Петровна рассказала мне о восточных адептах и об их способностях, продемонстрировав множество необычных явлений, подтверждавших ее собственную способность управлять невидимыми оккультными силами природы. Поначалу, как я уже говорил, она приписывала эти чудеса Джону Кингу. Ну, таким образом она прикрывала как бы. Прикрывала она вот, на самом деле, никакой не Кинг это занимался, она сама. И первая моя личная переписка с великими учителями состоялась благодаря ее предполагаемой любезности. Многие из этих писем я сохранил, подписав на них даты их получения. На протяжении нескольких лет, почти до дня моего отплытия из Нью-Йорка в Индию, я оставался учеником африканской секции оккультного братства. Но потом с Еленой Петровной произошла чудесная психофизиологическая перемена, о которой я не вправе говорить, и о которой до сих пор никто не подозревает. В том числе и те, кто считал ее своим близким другом и был уверен, что пользуется ее полным доверием. И тогда меня прикрепили к индийской секции, к другой группе космических учителей. Вообще-то в мире есть и всегда было только одно – Великое Братство или Союз Старших Братьев Человечества. Но он разделен на секции в соответствии с потребностями человеческой расы на разных последовательных стадиях эволюции. В одном веке очаговый центр этой всемирной благотворной силы может находиться в одном месте – в следующем веке, в другом месте, незримые, неосязаемые, как же отворные духовные потоки Акаши, но абсолютно необходимые для духовного блага человечества, их соединенная божественная энергия переходит из века в век, постоянно приободряя земных пилигримов, стремящихся к божественной реальности. Скептик отрицает факт существования этих адептов, поскольку никогда их не видел и не говорил с ними. и не читал в истории об их зримом вмешательстве в дела народов и стран. Но зато об их существовании всегда знали тысячи просветленных мистиков и филантропов во всех поколениях. Те, кто благодаря своим очищенным душам смог подняться из грязи физического мира к сиянию духовного сознания. Во все времена учителя устанавливали личный контакт с теми, кто посвящал свою жизнь или намеревался посвятить ее бескорыстным трудам во имя установления братства всего человечества. Даже таким малозначительным, судя по всему, недостойным людям, как мы, лидеры теософского движения, и нам порой выпадала благословенная возможность заручиться симпатией учителей и лично от них получать наставления. Некоторым таким, как Дамодар и Елена Петровна, они являлись в видениях еще в пору их детства. А другие их встречали в самых разных обличьях, в самых неожиданных местах. Меня им представила Елена Петровна и использовала для этого самое доступное, учитывая мой прежний опыт, и самое простое для меня средство. То есть духов, якобы управляющих медиумом-спиритуалистом. Джон Кинг познакомил меня с четырьмя учителями, один из которых был коптом, другой – представителем Александрийской школы неоплатоников, третий был учителем очень высокого ранга, учителем учителей. Его можно было бы условно назвать венецианцем. А четвертый – английским философом был, скрывавшимся от людей, но не умершим. Первым из вышеназванных стал моим первым учителем. Он был сторонником строгой дисциплины, человеком с поистине мужским характером. Со временем они сами рассказали мне о том, что Елена Петровна им преданно служит, хотя ее темперамент и особенности характера позволяли далеко не всем учителям пользоваться ее услугами. Это покажется странным, если вспомнить, что каждый человек, будь то адепт или мирянин, движется в своем развитии по одному определенному лучу логоса. При этом с другими душами, движущимися по тому же лучу, его связывает духовное родство. А вот по отношению к людям, принадлежащим к иным лучам, может возникнуть духовное неприятие, пока они живут на нашем физическом уровне и облечены во плоть. И в этом, возможно, кроется исходная причина того, что называют магнетическим, аурическим или психическим притяжением и отталкиванием. В общем, какова бы ни была тому причина, некоторые из великих учителей не могли и не хотели работать с Блаватской. Некоторые, но не все. И в числе последних несколько, чьи имена до сих пор никогда не предавались огласке. Хотя я сам довольно много общался с ними в те ранние годы теософского движения. То есть такие, кто не общался с ней, имена их неизвестны. И имена их не открывались. Когда я уже продвинулся в своем обучении настолько далеко, что знал о братстве и о ее взаимоотношениях с ним, Елена Петровна сообщила мне, помимо прочего, что перебралась в Париж в прошлом в 1973 году в надежде пожить немного под покровительством своего родственника. Но в один из дней она получила от великих братьев отправляться в Нью-Йорк и ждать там дальнейших распоряжений. Ну, тут как она поехала? В Америку. Тут интересные случаи разные. От очевидца всех событий я слышал, что во время пребывания Елены Петровны в Египте, в Каире, во всех комнатах, куда она заходила, начинали происходить самые удивительные вещи. Например, настольная лампа могла сорваться со своего места и перелететь по воздуху на другое место, как будто ее несла чья-то невидимая рука. У нас уже дома тоже летает что-то, да? Тот самый загадочный копт мог вдруг исчезнуть с дивана, на котором он только что сидел. Случались и другие подобные чудеса. Хотя вряд ли это можно назвать чудесами, поскольку наука уже доказала возможность воздействовать на зрение, на слух, на осязание, на обоняние методом обычного гипнотического внушения. Несомненно то, что исчезновение копта, египтянина и перемещение лампы по воздуху также были внушены присутствующим, которые видели все, что внушал, например, им гипнотизер. Только почему-то они не замечали самого гипнотизера. То есть, если она проделывала с ними эти фокусы, получалось так, что обычного гипнотизера, тот человек, с которым проводит этот гипноз, он его увидит, да? А здесь гипнотизера нет. Его никто не видит. Елена Петрова называла такие вещи психологическими фокусами. Однако за этими фокусами стоят факты, причем факты крайне важные для науки. Ученые признают факт гипнотического внушения, но признаются в неспособности объяснить его механизм. То, что проделала Елена Петровна, мы объяснить не можем. Мы этого не знаем. Мы можем только констатировать факт, когда за гипнотизированному человеку внушают, что некоего присутствующего рядом объекта здесь якобы нет, это внушение начинает прямо или косвенно влиять на мозг загипнотизированного. Органы чувств, которые действительно меняют способность замечать, да, теряют способность замечать этот избранный объект. Но что же происходит между словесным утверждением, которое служит средством достижения цели, и комплексной потери чувствительности, которая есть самоцель? Здесь закон ассоциации, всегда помогающий нам в разрешении психологических проблем, абсолютно неприменимы. Бедные новички, они не замечают, что подавлению органов чувств подвергается астральный человек, а не физический. Восточные маги превосходят их в искусстве психологических фокусов просто потому, что больше знает о психологии, способен добираться до самого наблюдателя, который смотрит на глупый мир иллюзии, на мир физический, через окно материального тела. Заглушите помехами телефон его нервной системы, перережьте телеграфные провода, и никакой информации он уже не получит. На первый взгляд, это была пустая трата психической энергии, не подтверждавшая, к тому же, ни личную непогрешимость Елены Петровны, ни какое-либо божественное руководство. «Я же этого», — пишет Айкот, — «никогда не мог понять это». Иное дело теософского общества. Здесь каждое событие указывает на его постепенный рост, определяемый обстоятельствами и взаимодействием противоборствующих сил, которое протекает спокойно, а иногда бурно. И это подталкивает общество вперед. А может быть, замедляет где-то его процесс, в зависимости от мудрости или, наоборот, от неблагоразумия его руководителей. При этом программа общества может уточняться, дополняться, улучшаться по мере того, как растут наши собственные познания, наш опыт. Но генеральная линия всегда остается неизменной, и побудительный мотив никогда не теряется из виду. Все это подсказывает мне, что такое общественное движение было спланировано заранее наблюдающими за земным человечеством великими мудрецами. А вот решение конкретных проблем было возложено на нас, в расчете на нашу собственную земную мудрость. Если мы потерпим поражение, то шанс, подаренный нам кармы, используют другие. Тут много интересного, конечно. Как-то Елене Петровне приходилось позировать перед портретистом. Знаешь, эти ребята из «График» всю плешь мне проели своими просьбами позировать им для портрета. Прислали ко мне на переговоры мистера Фэ. После того, как я выступила в их защиту, она имеет в виду Эдди, и попросила напечатать мою статью против Берта. Полагаю, им нужна была сенсация. раз уж так заинтересовали мои прекрасные ноздри и выдающийся рот. Я сказал им, что природа наделила меня носом картофелиной, но смеяться над ним я не позволю, пусть даже это всего лишь овощ. Они так энергично отрицали этот факт насчет картофелины, что я рассмеялась. То есть есть много вот таких мест, просто порой потрясающие есть.
А сколько эта книга стоит?
Не знаю, вон Оля знает, где она.
550.
Да, цены бешеные, конечно. Но зато тут есть за что. В те дни ее речи и письма отвечают живостью, вызванной бесцеремонностью и духом паневраста. Всех восхищала ее блестящая астрономия, презрение к лицемерным условностям человеческого общества и ко всем проявлениям непорядочности, а также ее психические способности. Слава учености, разоблаченной Изиды, еще не накрыла ее. Она еще не написала разоблаченную Изиду. И слава учености, которая была дана в разоблаченной Изиде, еще не накрыла ее. Но она постоянно черпала из своей памяти рассказы о пережитых ей опасностях и приключениях. И такие познания в оккультной науке, до которых не мог бы не только дотянуться, но даже приблизиться не мог ни один известный мне в Америке человек. Тогда она была совершенно иным человеком, нежели тот, кем она стала впоследствии, когда люди видели ее сосредоточенной на написании труда всей ее жизни, книги, для работы над которой вся ее предыдущая жизнь была всего лишь необходимой подготовкой. Тут, конечно, есть грамматические ошибки, но ребята торопились и печатали быстро. Да, та Елена Петровна Блаватская, которую я сейчас пишу, та, с которой я близко подружился и общался абсолютно на равных, переполненной кипучей энергией и более всего обожавшей веселые песенки и смешные истории, она совсем не походила на ту, которая настала потом в Индии или в Лондоне. И уж решительно ничего в ней не было от умственного колосса ее последних лет. В ней многое изменилось, но в одном она так и осталась неисправимой, а именно в выборе друзей и доверенных лиц. Неисправимой осталась. Можно подумать, что она сразу же заглядывала во внутреннюю сущность окружавших ее мужчин и женщин, совершенно не замечая их слабостей, испорченности их внешних плотских оболочек. Она сразу же заглядывала во внутреннюю сущность окружавших ее мужчин и женщин, совершенно не замечая слабостей и испорченности их внешних плотских оболочек. Она была готова отдать свои деньги первому встречному негодяю, коему не составляло труда обмануть ее. Также она легко включала в число своих друзей людей, совершенно недостойных ее дружбы. Сегодня она верила одному, другому и видела в них самых преданных своих друзей, а на завтра приходило разочарование и отвращение, но никак не благоразумие, чтобы впредь не повторять подобные ошибки. То есть нет, чтобы ошибку учесть и подобных себе друзей не привлекать. Нет, опять то же самое. Я уже говорил о ее попытке организовать клуб чудес для изучения практической психологии. Анализируя психические феномены, произведенные мадам Блаватской или связанные с ней, мы можем разделить их на ниже следующие группы. Первое – это те, производства которых требуют знания первичных основ материи. Знание той связующей силы, которая собирает воедино атомы, и в особенности знание Акаши, знание ее строения, внутреннего содержания и потенциальных возможностей. Второе – это те, которые связаны с силами элементалов, подчиненных человеческой воле. Третья группа – это те, в которых гипнотическое внушение посредством передачи мысли создает иллюзорное ощущение света, звука и осязания. Четвертая группа – это те, что основаны на искусстве создания объективных образов, изобразительных или графических, первоначально создаваемых разумом производящего феномен адепта. К ним относятся феномены осаждения изображений или проявления текста на чистой бумаге или иной материальной поверхности, чудесного появления писем, картин и знаков на человеческой коже, осаждение информации на коже. Пятая группа связана с чтением мыслей и ясновидением, обращенным в прошлое или в будущее. Значит, мыслей еще нет, а они уже прочитаны. Шестая группа связана с ее осознанным мысленным общением с другими живыми существами, равными ей или даже более развитыми психическими, чем она сама. Временами это было полное подчинение ее воле и личности воли другого существа. Седьмая группа. И, наконец, феномены высшего порядка, связанные с духовным озарением или вдохновением, или интуицией. Назвать это можно по-разному. Суть происходящего от этого не изменится. Это те случаи, когда она достигала суммарного человеческого знания, накопленного и сохраненного на страницах книги астрального света. Вспоминая, насколько это возможно, все свои наблюдения за прошедшие 20 лет, я прихожу к выводу, что все явления необычные, которые я уже описал, и которые еще опишу, могут быть отнесены к одной из вышеперечисленных 7 групп. Скептики, разумеется, скажут, что предложенная мной классификация необычных явлений произвольна, а их объяснение фантастично. Скептики попросят меня доказать, что элементальные духи действительно существуют. Потребуют доказать, что ясновидение – это не выдумка, а реальность. Потребуют доказать, что требуемые материальные объекты можно мысленно доставлять издалека. Потребуют, что кому-либо вообще может быть известна природа силы сцепления атомов и молекул и так далее, и так далее. Многого они потребуют. В ответ на это я могу только описать все то, что видел сам и что видели другие, а затем предложить сомневающимся подыскать в природе какие-либо мыслимые законы, помимо вышеперечисленных, которые способны объяснить увиденные нами факты. Строгие и неумолимые факты. Если предложенные альтернативы будут божественное чудо или козни дьявола, то я тоже умолкну, поскольку эта гипотеза пресекает на корню все аргументы. Я вовсе не претендую на то, что могу дать разумное объяснение каждому феномену Елены Петровны Блаватской, ибо для этого я должен быть так же хорошо информирован, как и сама Блаватская. А на это я никогда не претендовал. Эта книга сплошь о ее чудесах. Везде и всюду разных. Жизнь теософского общества там, и постоянно это. Посмотрим теперь, что удастся выудить из темной комнаты моей памяти, где хранятся все ее нетленные негативы по теме написания разоблаченной Изиды. Обратите внимание, интересное построение предложения. Посмотрим теперь, что удастся выудить из темной комнаты моей памяти. Это Алькот пишет, где хранятся все ее, Блаватской, нетленные негативы по теме написания разоблаченной Изиды. Если о какой-то книге можно сказать, что она открыла новую эпоху, то точно об этой книге, то есть разоблаченной Изиде, она произвела в своей области такую же революцию, как первый великий труд Дарвина. Тот своей области произвел некую революцию, поскольку обе эти книги произвели переворот в современном мышлении. Освободив мышление человеческое от богословских нелепостей и заменив веру в чудеса верой в законы природы. Хотя трудно вообразить себе что-нибудь более банальное и незатейливое, нежели начало работы над Изидой. Однажды летом 1975 года, 19 века, Блаватская показала мне несколько исписанных листов и сказала: «Я написал это прошлой ночью по приказу. Но вот что из этого выйдет, черт его знает. Может, статья в газету, что ли? А может быть, книга? А может, и вовсе ничего? Во всяком случае, что мне сказали, то я и сделала». Это начало написания у ней разоблаченной Изиды. Приказали написать, написала. А что из этого будет, она не знает. Она убрала бумаги в ящик стола и какое-то время вообще о них не вспоминала. Но в сентябре, если память мне не изменяет, она уехала в Сиракузы, штат Нью-Йорк, в гости к своим новым друзьям. И тут работа закипела. Она писала мне, что это будет книга по истории и философии древних восточных школ и об их связи со школами современными. Она говорила, что пишет о вещах, которые никогда не изучала, и цитирует из книг, которых в жизни не читала, и что для подтверждения подлинности этих цитат профессору Корсону пришлось сверяться с классическими трудами из университетской библиотеки. При этом оказалось, что все цитаты точные. Хотя этих книг, откуда брались цитаты, она в руках не держала. По возвращении домой Блаватская не проявляла особого рвения к этой работе, писала урывками, и то же самое, можно сказать, о времени ее жизни в Филадельфии. Но спустя месяц или два после создания Теософского общества, когда мы сняли апартаменты на 34-й Западной улице, она взялась за Изиду всерьез и работала над ней без перерыва до самого ее завершения в 1977 году. Ну и сколько она работала? 75-й, 77-й, да? 2 года. За всю свою предшествующую жизнь она не написала и десятой доли того, что сделала за это время. Но я не знаю ни одного ведущего журналиста ежедневной газеты, который мог бы соперничать с нею в неутомимой выносливости и в потрясающей работоспособности. Весь день с утра и до ночи она проводила за рабочим столом. И редко бывало так, чтобы кто-то из нас двоих ложился спать ранее 2 часов ночи. Мой день был занят выполнением профессиональных обязанностей, но каждый вечер после раннего ужина мы садились за наш огромный письменный стол и работали как проклятые. Работали до тех пор, пока физическое изнеможение не заставляло нас остановиться. Но что же это было за время? За эти 2 неполных года я перечитал, узнал, передумал больше, чем обычный нормальный человек за всю свою жизнь. За эти 2 неполных года, пишет он, я был для Блаватской не просто секретарем или корректором. Она сделала меня своим компаньоном даже. Мне приходилось вспоминать, как мне казалось, все, что я когда-либо обдумывал или читал, напрягать свой мозг и решать сложнейшие проблемы оккультизма и метафизики, которые она ставила передо мной, хотя мое образование не позволяло мне даже приблизиться к их успешному разрешению. И только благодаря интуиции, которая развилась во мне вследствие этого непрестанного интеллектуального нажима, я начал что-то понимать. Она не придерживалась никакого заранее намеченного плана. Новые идеи так и лились из ее разума неиссякаемым потоком, которому вечно было тесно в его берегах. То она пишет о Брахме, то об электрической кошке Бабине. С почтением цитирует из Порфирия и тут же переключается на какую-нибудь ежедневную газету или свежий памфлет, который я только что принес с собой, восхищенно описывает совершенство идеального адепта, но не упускает возможности огреть своей критической дубинкой профессора Тиндаля или еще кого-нибудь из своих зловредных оппонентов. И в результате получается полный хаос. Абзацы лились один за одним нескончаемой рекой. Но каждый из них можно было бы выбросить без ущерба для предыдущего или для последующего абзаца. Даже сейчас, после бесчисленных правок и перестановок текста, всякий изучающий озабоченный Зиду может заметить, что книге этой катастрофически не хватает цельности. Но то, что Блаватская, несмотря на все свои познания, так и не смогла составить четкий план будущей книги, разве не является подтверждением того факта, что замысел Изиды принадлежал не ей самой, и что она служила всего лишь каналом для передачи нового живительного знания, вливавшегося в стоячее болото современного спиритуалистического мышления? Мое обучение состояло в том, что она периодически просила меня самостоятельно написать фрагмент на какую-нибудь заданную тему. Иногда указывала мне на основные моменты, которые я должен осветить. А иногда и вовсе оставляла меня один на один с поставленной проблемой. Так что мне оставалось полагаться только на собственную интуицию. И когда моя работа была готова, но чем-то не устраивала Елена Петровна, она раздражалась бранью, обзывая меня такими лестными словами, за которые не грех было бы и убить. Но когда я уже собирался разорвать свой неудачный опус в клочья, она ухватывала у меня из рук листы бумаги и подкладывала их к другим рабочим материалам, чтобы затем, как следует, пообтесав, возможно, использовать их в тексте книги. Мне же приходилось делать все сначала, хотя ее собственные рукописи являли собой то еще зрелище-то. Отрезанные, подклеенные, снова отрезанные, переклеенные. Так что если взять страницу и посмотреть через нее на свет, то можно было заметить, что страница состоит из 6, 8, а то и 10 ломтей, откромсанных от других страниц и склеенных вместе. И только какие-нибудь добавления, вводные слова или промежуточные фразы придавали им вид связанного текста. Со временем она так набила руку в этом деле, в деле связывания, то шутку даже хвасталась этим своим искусством перед заходившими к ней в гости друзьями. Собирались совсем вроде не подходящие друг другу параграфы. Их соединить как-то надо было. Книгам, из которых мы черпали цитаты, книгам, тоже доставалось, ибо она имела привычку оставлять свои примечания прямо на их раскрытых страницах. И по сей день в библиотеках Адьярской, Лондонской штаб-квартирах можно найти тома, исписанные ее ремарками. Вот где, понимаете, ценность. Гигант. Такого вообще человека на планете впервые, если не считать великих учителей. Со дня ее первого публичного выступления в Daily Graphic в 1974-м и на протяжении всей ее американской карьеры ее непрестанно осаждали визитеры всевозможные. Если кто-то из них случайно обладал теми знаниями, которые могли пригодиться Елене Петровне в работе, она неизменно выжимала из него все, если только это было возможно, то и заставляла изложить на бумаге свои идеи или воспоминания, а затем использовать их в книге. Здесь в качестве примеров можно упомянуть рассказ мистера Салливана о магическом сеансе в Париже, а также любопытный очерк мистера Роунсона о тайных посвящениях среди ливанских друзов. Многочисленные примечания и целые абзацы в ее предисловии и в тексте обоих томов, написанные доктором Александром Уайльдером. Все эти дополнения делают книгу еще более ценной и интересной. Я знал одного еврейского рабби, который приходил вечерами и по несколько часов проводил в обществе Лены Петровны, беседуя с ней о Кабле. Я сам слышал, как он однажды сказал ей, что хотя и потратил уже 30 лет на изучение тайной науки своей родной религии, то услышал от Блаватской много такого, о чем даже не помышлял, и что она помогла ему лучше понять некоторые фрагменты его собственной каббалы, в которых путались даже самые лучшие его учителя, учителя каббалы, которые учили этого рабби. Откуда же она взяла все эти познания-то? То, что они у нее были, сомнений не вызывает это. Но откуда же она могла их почерпнуть? Не от русской же своей гувернантки в детстве. Никто из ее родственников и самых близких друзей тоже такими знаниями абсолютно не обладал. А с 15 лет она странствовала по всему свету. Передать такие глубокие знания на борту парохода или в вагоне поезда тоже невозможно. Это также не может быть и колледж, университет, так как она никогда не училась нигде, ни в колледжах, ни в университетах. И даже самая большая в мире библиотека здесь оказалась бы совершенно бессильной. По разговорам и делам Елены Петровны до начала ее работы над Изидой, прежде она не знала вообще ничего до работы. Более того, ничего не пыталась изучать. Но когда ей требовали знаний, она их получала. И будучи на вершине своего вдохновения, если этот термин, конечно, здесь уместен, она поражала даже самых начитанных эрудитов своей образованности, а всех прочих завораживала своим красноречием и веселила своим остроумием и безобидным подшучиванием. Глядя на обилие цитат в ее разоблаченной Изиде, можно подумать, что она писала эту книгу, сидя где-нибудь в Британском музее или в Нью-Йоркской библиотеке Астора. На самом же деле, вся наша домашняя библиотека насчитывала едва каких-то 100 томов, которые могли бы быть нам полезны. Иногда нужные нам книги приносили с собой наши друзья. А под конец она позаимствовала несколько книг у одного друга также. И некоторые книги ей действительно очень помогли. Но это было мало. Если где-то брала на какие-то книги, то, в общем, не больше сотни у своих друзей. А где же она взяла все остальные книги? В какой библиотеке? Слухи ходили, что мистер Уальдер написал для Блаватской «Разоблаченную Изиду». И наш старый любимый друг также прямо ответил, что подобный слух – это вранье. И что его помощь Блаватской ограничилась тем, что, о чем я уже рассказал, а также несколькими ценными советами и объемистым в 500 страниц алфавитным указателем, который этот профессор составил за возрождение по предварительным оттискам, специально отправленным ему для этой цели. Вот и все. И точно так же безосновательно часто рассказываемая сказка, будто это я, Алькот, написал Изиду. Она всего лишь подкорректировала ее. На самом деле все было с точностью наоборот. Это я по несколько раз проверял каждую страницу ее рукописи, а затем каждую страницу гранок. А еще я написал для книги немало фрагментов, излагая в письменной форме ее собственные идеи, которые ей трудно было грамотно перевести на английский. Напомню, что это было за 15 лет до ее смерти, в самом начале ее англоязычной литературной карьеры. А также я ей помогал в поиске нужных цитат и так далее. Словом, я делал чисто вспомогательную работу. Так что авторство книги целиком принадлежит Елене Петровне. Во всяком случае, на нашем физическом уровне проявления. Она единственная, кому причитается за все это заслуженная похвала и вся заслуженная критика. Ее книга открыла новую эпоху, а меня, ее ученика и помощника, подготовила, насколько это было возможно, к последующим 20 годам теософской работы. Но остается здесь открытым вопрос. Откуда Елена Петровна Блаватская раздобыла материал для написания «Разоблаченной Изиды»? если доступных нам в то время литературных источников было для этого явно недостаточно. Благодаря своему духовному восприятию она черпала знания из астрального света у своих великих учителей, называемых также братьями, адептами, мудрецами, мастерами. Откуда я это знаю? А я 2 года работал вместе с Блаватской над разоблаченной Зидой. А затем еще и дольше над другими ее литературными трудами. А во время работы Елена Петровна представляла собой удивительное зрелище, которое редко где увидишь, а увидев, уже никогда не забудешь. Мы обычно садились по разные стороны большого письменного стола, так что я мог видеть каждое ее движение. Ее перо скользило по бумаге, и вдруг она замирала, вглядываясь куда-то в пустоту отрешенным взглядом ясновидящей. Сосотачивала взгляд на чем-то, чего я не мог разглядеть, и принималась аккуратно списывать то, что она увидела. И вот цитата заканчивалась. Ее лицо вновь приобретало обычное свое выражение, и она продолжала писать, пока все не повторялось снова. Я хорошо помню 2 случая, когда я сам видел и даже держал в руках книги, из астральных двойников которых она выписывала цитаты для рукописи. То есть он держал в руках астральные книги. Ей пришлось материализовать их для меня во время вычитывания мной гранок, поскольку я отказывался принимать ее цитаты за чистую монету, он ей не верил, и требовал, чтобы она рассеяла мои сомнения относительно их точности. Одной из этих книг была французская работа по физиологии и психологии, а другой книгой был трактат по какой-то области неврологии, тоже французского автора. Первая книга была в 2 томах, в кожаном переплете, вторая в мягкой обложке. Это случилось, когда мы жили на 47-й Западной улице в знаменитом Ломаистском монастыре. Это была оперативно штаб-квартира Теософского общества. Я сказал ей, эту цитату я ни за что не пропущу, потому что уверен, она не могла звучать так, как это ты пишешь. Елена Петровна ответила мне, не беспокойся, здесь все правильно. Оставь как есть. Но я заупрямился, и она, наконец, сдалась. Ну, ладно, подожди минуту. Попробуй ее найти. Ну, подожди минутку. Ее глаза опять уставились в пустоту, и вскоре она указала на дальний угол комнаты, где у нас стояла этажерка, на которой мы складывали всякие безделушки. «Там», — сказала она бесцветным голосом, и вышла из своего транса. «Там-там, иди, сам смотри», — повторила она. Я подошел к этажерке и обнаружил на ней 2 искомых тома, которых, я уверен, до этого момента у нас в комнате вообще не могло быть. Я сравнил оригинальный текст с цитатой Елены Петровны и торжественно продемонстрировал ей, что был прав. Ее цитата оказалась неправильной. Видите как? Я исправил текст корректуры, а книги по просьбе Блаватской положил на место, на ту самую этажерку, где я их только и нашел. Затем вернулся к работе, и когда снова поднял глаза на этажерку, книг на ней уже не было. Ну, то есть, из астрала она их материализовала, он там цитату подтвердил, она-то ее видела в астрале из этих книг, а теперь ему надо было книгу показать. Услышав эту абсолютно правдивую историю, невежественные скептики могут усомниться, в своем ли я уме. Ну, алкоголь, да? Ну и на здоровье. Практически то же самое случилось с еще одной книгой. Только что потом она никуда уже не исчезла и хранится у нас по сей день. Также надо сказать, что рукописи, в кавычках, рукописи Блаватской, зачастую демонстрируют известное несходство между собой. Хотя ее почерк всегда имеет специфические отличительные признаки, присущие только ей одной, так что каждый, кому знаком почерк Блаватской, без труда узнает по рукописному тексту, ее рука это писала или нет. Вглядевшись повнимательнее, можно заметить, что этот почерк имеет по крайней мере 3, даже 4 разных варианта. То есть 4 варианта почерка. К примеру, несколько страниц подряд могут быть написаны одним вариантом почерка, а затем его сменяет другой вариант почерка. Впрочем, на одной странице рукописи нередко попадалось сразу 3 различных варианта почерка. То же самое можно сказать и о работе, проделанной за один вечер. Случалось, что по ходу работы один ее стиль написания букв вдруг сменялся другим, сохраняясь затем до самой ночи. Но чаще бывало, что почерк менялся на следующий день. Судя по записям, менялся прямо с утра. Один из почерков Елены Петровны очень мелкий и ровный, а другой размашистый, свободный. Третий тоже ровный, средней величины и очень удобно читаемый. И есть еще один, корявый, неразборчивый, с причудливо, на иностранный манер, прописными буквами А, Х, Е. Я бы добавил также, что каждому из этих вариантов почерка присущ собственный литературный слог тоже. Если в отдельных фрагментах мне приходилось исправлять по несколько ошибок в каждой строке, то в иных случаях на нескольких страницах правил я всего одну или пару идиом или слов с особенно трудным написанием. Самыми идеальными были фрагменты ее рукописи, написанные в то время, когда она спала. Самые идеальные фрагменты ее рукописи, когда она спала. Ну, представляете, как писать во сне, непонятно. Начало главы о цивилизации Древнего Египта, том 1, глава 14, яркое тому подтверждение. Накануне мы, как обычно, проработали до 2 часов ночи. Так что оба слишком устали даже для того, чтобы традиционно покурить и поболтать перед сном. Она почти что падала, засыпая со стула, когда я пожелал ей спокойной ночи. А потому я быстро удалился к себе в спальню. А когда на следующее утро я спустился после завтрака в нашу рабочую комнату, Елена Петровна показала мне стопку из 30-40 листов, исписанных ее красивым вариантом почерка. Она сказала, что этот текст написал для нее сам учитель. Но я здесь не стану упоминать имя его, чтобы оно тоже не оказалось опороченным, подобно другим некоторым именам. И этот текст был совершенен во всех отношениях. Так что в печать мы его отправили без всякой ревизии, без всякой правки. Кто же это такой писал? Кто из великих учителей? Сам учитель учителей? Следует заметить, что перед каждой такой переменой своего почерка, а вот этот момент интересный, Блаватская либо выходила на минуту из комнаты, либо впадала в свой кратковременный транс или в прострацию, когда ее безжизненные глаза смотрели куда-то вдаль, сквозь меня, но уже через секунду снова начинали воспринимать происходящее вокруг. При этом видоизменялись не только почерк и литературный стиль, но изменялась сама личность Елены Петровны. Вернее, ее некоторые особенности. Походка, голос, живость манер, а главное – темперамент. Те, кто читал ее книгу про пещеры Дебри Индостана, помнят, как вертящаяся жрица Пифия подпадает, как считается, под влияние то одной, то другой богини. То же самое происходило и с Еленой Петровной. За исключением колдовства, конечно, и головокружительного танца Пифии. Она выходила из комнаты одним человеком, а возвращалась другим. Не в плане, конечно, своего внешнего физического облика, но по своим манерам, движениям и речи. Совершенно иной ментальностью, иным взглядом на вещи, иным владением английской орфографией, с иным уровнем знания грамматики, иными излюбленными словечками и, главное, совсем другая по характеру. 4 космических учителя или 5 использовали ее личность, ее тело для написания. от почти что ангельского, наилучшем своем проявлении, до практически противоположного, в наихудшем своем варианте. Иногда моя прискорбная неспособность воплотить надлежащим образом слова ее идеи воспринимались с благожелательным терпением. А иногда даже из-за малейшей моей оплошности она, казалось бы, готова была лопнуть от злости или уничтожить меня на месте. Я понимаю, что в ряде случаев ее раздражительность была продиктована состоянием ее здоровья, и потому вполне объяснимо. Это он так считал. Видимо, еще тогда он не понимал еще таких моментов. Но некоторые вспышки ее гнева решительно никак не подходили под это объяснение, что якобы здоровье не ухудшилось. То есть этим никак не объяснялось. Сенат остроумно описывает ее в одном из своих частных писем как мистическое сочетание богини и Тартара. А о необъяснимых перепадах ее темперамента он пишет следующее. У нее, безусловно, не было никаких внешних атрибутов, которых мы могли бы ожидать от духовного учителя. Знаете, как Сенат пишет? То есть внешних атрибутов, которые бы говорили, что вот духовный учитель, понимаете, да? Вот там борода, седина, мудрое лицо там, и так далее, да? И довольно долго для нас оставалось загадкой, как она, философ, решивший уйти из мира ради своего духовного продвижения, может впадать в ярость по самому пустяковому поводу. На эту загадку может быть дан только один ответ. Когда в ее тело вселялся мудрец, она поневоле вела себя с достоинством, присущим мудрецу. Когда же мудреца в ней не было, ее дражайшая мадам Фадеева, Надежда, ее дражайшая тетушка, которая всегда любила свою племянницу, Елену Петровну, и которую также нежно любила до самого дня ее кончины, Фадеева писала мистеру Сенетту, что эта странная возбудимость характера всегда была ее отличительной чертой и проявлялась в самой ранней юности. Уже тогда она была склонна к неконтролируемым вспышкам страстей, всегда была готова взбунтоваться против любого диктата или попытки оказать на нее давление. Малейшее возражение могло вызвать у нее вспышку ярости вплоть до конвульсий. В своем письме к семье она сама описала свои психические переживания во время работы над книгой. Она пишет: «Написание Зиды давалось мне так легко, что казалось, что это не работа, а удовольствие. Так за что же меня хвалить? Когда мне приказывали писать, я садилась и писала. И тогда я могла писать практически обо всем. О метафизике, психологии, философии, древних религиях, зоологии, естественных науках и так далее, и так далее. Я никогда не задавалась вопросом, а смогу ли я об этом написать? Или хватит ли у меня знаний? Я просто садилась и писала. Почему? Потому что кто-то, кто знает все, мне это диктовал. Мой учитель, а иногда и другие те, с которыми я познакомилась во время своих странствий много лет назад. Пожалуйста, не думайте, будто я не в своем уме. Я прежде намекала вам на их существование. Я скажу вам прямо, всякий раз, когда я пишу о том, что знаю плохо или не знаю вовсе, я обращаюсь к ним за помощью. Один из них вдохновляет меня, то есть просто позволяет мне списывать нужный текст из рукописей или даже печатных изданий, проплывающих в воздухе перед моим взором. При этом я постоянно нахожусь в полном сознании». О своей сестре Вере она писала: «Ты можешь мне не верить, но уверяю, что все, что я рассказываю тебе об этом, правда. Я всецело поглощена не столько работой над Изидой, сколько над самой Изидой. Я всецело поглощена не столько работой над книгой Изида, сколько поглощена самой Изидой. Я как будто пребываю в постоянном трансе и живу жизнью, наполненной образами и видениями. Я грежу наяву. и никому не под силу обмануть мои чувства. Я сижу, и перед моими глазами постоянно стоит образ этой прекрасной богини. Она постепенно открывает мне тайный смысл своих давно утерянных секретов. Скрывающая ее завеса с каждым часом становится все тоньше и все прозрачнее. И вот я вижу, как она начинает постепенно спадать. У меня перехватывает дыхание. И я едва осмеливаюсь верить своим собственным глазам. На протяжении нескольких лет я должна была помнить обо всем, что когда-либо увидела или узнала прежде. И меня заставляли помнить, выстраивая передо мной всю огромную вереницу необходимых знаний. Момент, видите, как интересно? Меня заставляли помнить. Кто из сидящих, вот кого из сидящих может заставить что-нибудь помнить? И кто это может сделать? Поэтому образы прошлого шествовали перед моим внутренним взором днем и ночью. Медленно, плавно и молчаливо, будто в волшебном сне, проплывали предо мной столетие за столетием. Проплывали перед ней столетие за столетием. Здорово. Я выхватывал из этих эпох нужные мне исторические события, зная, что не могу ошибиться. Расы и народы, страны и города рождаются в одном столетии и увядают, исчезают в другом столетии. И лишь потом мне говорят, что и когда это было. Седая древность меняется временами писанной истории. Мифы начинают толковать как реальные события, а их героев начинают признавать как реальных людей. Каждое значительное, а то и не очень значительное событие, каждый общественный переворот. Подобно новой странице в книге жизни народов, откладывается в моей памяти, вписывается в нее, в память, несмываемыми красками. От момента своего зарождения до распространения по свету его естественных последствий. Знаете, как оказывается? Когда я думаю, то я вижу собственные мысли. Видит собственные мысли. Что значит «видит собственные мысли»? Они представляются мне маленькими деревяшками разного цвета и формы из настольной игры, известные как головоломка. Кто свои мысли видит таким же образом? Все, никто еще, да? Я беру их одна за другой, мысли в виде деревяшек, откладываю в сторону, пока не нахожу пару для каждой из них. Вот как с мыслями надо работать. И вот, наконец, из бесформенных частей складывается правильная геометрическая фигура. Я наотрез отказываюсь приписывать все это собственной памяти или собственным знаниям, поскольку одна я ни за что не додумалась бы до подобных предпосылок, ни до последующих из них выводов. Говорю тебе совершенно серьезно, они мне помогают. И помогает мне в этом мой гуру. Во время отсутствия великого учителя, занятого какими-то другими делами, Елена Петровна писала своей тете. Он пробуждает во мне свою замену. В такое время пишу опять не я, но мое внутреннее эго, моя просветленная сущность, которая думает и пишет за меня. Суди сама, ты ведь знаешь меня? Когда я была такой ученой, чтобы писать о подобных вещах? Откуда все эти знания? Обратите внимание, момент, когда великий учитель был занят чем-то другим там, да? Но с ней не работал. Он пробуждал во мне свою замену. То есть высшее я замещало великого учителя, высшее я Блаватского. На время его отсутствия. На этом мы закончим.